Глава 3. Узун-Кулак. Мазур довольно долго наблюдал за трудягами, без всякой профессиональной надобности, откровенно говоря, просто от нечего делать. Дом и подходы к нему он и так давно изучил, а эта парочка особого интереса не представляла. Сразу видно, ребятки крепкие и битые, но он насмотрелся подобных орлов под всеми географическими широтами. Гораздо интереснее было бы посмотреть на самого бешеного Майка. Как-никак широко известная в узких кругах легенда, но он-то как раз и не показывался. Два мордоворота возились со своей яркой вывеской, как дурень с писаной торбой, примерялись, прикидывали, советовались. Их суета казалась бездарным фарсом, а может, так и обстояло от того, что Мазур уже знал, кто они такие. Потом ему пришло в голову, что он рано расслабился. Следовало сразу же, едва обнаружив следы очередного незваного визитера, пройти по всем секреткам, мало ли что. В шкафу под бельем вполне может покоиться мешочек с полуфунтом гашиша, а в столе пистолет с одним израсходованным патроном, из которого пару часов назад пришили какого-нибудь добропорядочного обывателя. Коль уж кто-то неизвестный повадился шастать в комнату, следует заранее настраиваться на самые пессимистичные прогнозы. Примерно через четверть часа он убедился, что сегодня, по крайней мере, никто ему вроде бы не собирался подбрасывать поганые сюрпризы. Не считая секретки у двери, все остальные пребывали в неприкосновенности. Кто-то зашел в комнату, потом вышел, и этим ограничился. В прошлый раз, поверхностно обыскав жилище, не озабочиваясь поиском искусно устроенных тайников, а сейчас всего лишь зашел-вышел. Не складушки какие-то, точно. Не имеет потаенного смысла. О каких там еще вариантах старательно и многословно предупреждал Лаврик? Могут подбросить компромат, а могут и... Охотничий азарт моментально усилился. Нарисовалось четкое направление поиска, и Мазур приступил к делу уже с учетом новых вариантов. Под кроватью ничего такого, под столешницей аналогично. За жалюзи на подоконнике ни следа. Что у нас осталось? А остался у нас старомодный платяной шкаф, огромный и тяжелый, как БТР, не сдвигавшийся с этого места добрых полсотни лет, с тех самых пор, как его сюда приперли. Подобную громадину двигают лишь при самой крайней необходимости. В конце концов, недолго думая, Мазур принес от окна тяжелую табуретку, бесшумно поставил ее на пол, бесшумно на нее взобрался. Теперь только смог заглянуть наверх. По периметру... Верхнюю кромку шкафа окружало нечто вроде массивной балюстрадки, вырезанной из неведомого дерева, и слева у стены, тщательно прикрепленной прозрачной липкой лентой, красовался предмет, в первый миг показавшийся гранатой, так что Мазур инстинктивно отпрянул. Но тут же подумал, что с профессиональной точки зрения место для закладки чего-то взрывчатого выбрано крайне неудачно. Последнее место, где следует прятать гранату или бомбу, если собираешься обитателей комнаты подорвать. Вся энергия взрывной волны уйдет на то, чтобы разворотить шкаф. Совершенно безграмотно было бы. Ага, он уже сообразил, что видит не гранату, а микрофон. Черный дырчатый сеточный шарик размером с теннисный мячик, насаженный на трубку длиной и диаметром с палец. Мазур присмотрелся получше, так и есть. В промежуток между задней стенкой шкафа и стеной свешивался блестящий жгутик. Сходив за зажигалкой, вновь взобравшись на табурет и высекши пламя, Мазур окончательно удостоверился, что жгутик длиной 10 сантиметров. Микрофон. Никаких сомнений. Вот только великоватый какой-то, чересчур громоздкий. Унеся табуретку на прежнее место, он продолжил поиски, но никаких посторонних предметов более не обнаружил. Сел... и закурил после трудов праведных. Вот теперь загадка второго визита в его комнату разрешилась полностью, если не считать того, что виновник все еще таился в роковой пропащности. «Эгей!» — жизнерадостно рявкнули в коридоре, практически одновременно с громким стуком в дверь. Мазур быстренько открыл. Лаврик энергично вошел, плюхнулся в старомодное кресло с выцветшей обивкой и громко сказал, ухмыляясь: «Дела закручиваются, старина Дики. Второй механик нас ждет через полчасика. Вроде бы заинтересовался двумя такими способными и неприхотливыми ребятами, как мы, так что...» Сделав страшную рожу, Мазур прижал палец к губам, потом принялся отчаянно жестикулировать, показывая на шкаф, на уши. Лаврик моментально замолчал, не проявив особенного удивления. Собственно, просто-напросто закончил фразу, а больше ничего не сказал, так что неизвестный слухач не смог бы заподозрить ничего. Пробежав на цыпочках к окну, Мазур принес табуретку, утвердил на том же месте у шкафа и многозначительно показал пальцем. Напарник живенько, не производя ни малейшего шума, взмыл на табурет, вытянув шею, как Мазур давеча, посветил себе зажигалкой, слез. К некоторому разочарованию Мазура лицо Лаврика не стало ни азартным, ни озабоченным. Скорее уж он выглядел скучающим. Отнеся табуретку назад, Лаврик вновь уселся в кресло, вытянул ноги, пустил к потолку идеальное кольцо дыма и сказал с самым беззаботным видом: «Мне тут на лестнице попалась эта американская кукла. Все ж приятное создание. Дикие, признавайся, шельмец, успел ей ножки раздвинуть? Я тебя, ходока этакого, 100 лет знаю. Ты б за 3 дня успел десяток таких приложить на простынку. Ну, не скромничай. Что-то рожа у тебя больно ханжеская. Угадал?» Он яростно жестикулировал, делал гримасы. Довольно быстро подумав, что угадал смысл этой отчаянной мимики, Мазур сказал осторожно: «Ну, если по совести». Лаврик, оскалясь, одобрительно закивал, делая поощрительные жесты. Мазур, приободрившись от того, что понял его совершенно правильно, уверенно продолжал: «Ну, между нами говоря, Сид, я ее в первый же вечер разложил. Благо, не сопротивлялась ни черта. Эта паршивка, дураку ясно, сюда приехала как следует потрахаться посреди экзотики». «Я же вижу по твоей физиономии», — сказал Лаврик, скалясь и делая те же поощряющие жесты. «Расскажи-ка старому приятелю!» Ухмыляясь, Мазур начал повествование, понемногу увлекся. К тому же Лаврик, как дирижер, требовательно помахивал указательными пальцами, требуя нагнетать и усугублять. Вот Мазур и старался. Он терпеть не мог в обычной жизни детально повествовать о победах над женским полом, и уж тем более лихо врать подобным образом. Но тут случай был особый. И он старался, ориентируясь главным образом на виденные во время пребывания на расследном западе порнофильмы. Неплохо получалось, судя по блаженной физиономии Лаврика. В смачном рассказе Мазура очаровательная Гвен предстала укрывшейся за ангельской внешностью законченной шлюхой. Она чуть ли не изнасиловала, согласно порочной натуре своей, незатейливого австралийского морячка, она первая предлагала всевозможные извращения и экзотические позы, каковые пользовалась большим знанием дела, и денег не взяла, — поинтересовался Лаврик, когда Мазур устал и остановился передохнуть. — Ни пенни. — Везет тебе, как всегда, — сказал Лаврик. — И опытная шлюха попалась, и непотасканный вид, и совершенно бесплатно. Ты дикий в своем репертуаре. — Сам не знаю, отчего у меня с ними так лихо получается, — скромно сказал Мазур. — А это все от того, — Лаврик, прислушивавшийся к чему-то в коридоре, вдруг вскочил и прям-таки вывалился из комнаты, увлекая за собой Мазура, аккурат так, что они нос к носу столкнулись с Гвен, направлявшейся к лестнице. В первый миг она прям-таки стегнула Мазура взглядом, злым, ненавидящим, накаленным, не взгляд, а лазерный луч. Именно так и следовало смотреть невинной жертве похабной похвальбы, сроду не вытворявшей с соседом-хамом того, что он ей приписывал, но она тут же справилась с собой, со свойственным женщинам мастерством, улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Привет, Сид, уходите?» «Ага», — сказал Лаврик, — «замаячил тут на горизонте перспективный работодатель, вот и мчимся». «Удачи, ребята», — совершенно спокойным голосом пожелала она им вслед. Едва они втиснулись в машинешку Лаврика, тот спросил: «Видел глазенки?» «Испепелить хотела». «Не слепой», — сказал Мазур, — «значит, это она». «Кто же еще? Тут и к гадалке не ходи. Узун кулак, как выражаются в Средней Азии, а по-нашему классическая подслушка». «Стерва», — сказал Мазур с чувством. «Ну, зачем так уж сразу?» — великодушно сказал Лаврик. «Просто работа у девочки такая, дело житейское». «А как тебе насчет странностей?»
«Это которых?»
«Значит, ты их не просек?»
«Не просек я никаких странностей», — сказал Мазур чистейшую правду. «Не учен, извини».
«Ну так учись, пока я жив», — сказал Лаврик серьезно. «Что до меня, то я тут усматриваю ровнехонько 2 странности. Первая — сам микрофон. Невероятная музейная рухлядь, оскорбляющая мои эстетические чувства. Даже если учесть, что не всем по карману всевозможные супер, все равно для маломальски серьезной конторы это не просто вчерашний день. Архаика, невозможная древность. И для здешней, пожалуй, и для здешней тоже», — уверенно сказал Лаврик. —
Точно тебе говорю. Местных как-никак англичане натаскивали. Даже для них чересчур убого. Второе. Девочка наша откровенная непрофессионалка. Услышанное ею привело в неподдельную и искреннюю ярость, сам видел. Очень непрофессионально. Полное впечатление, что нет у нее должного опыта.
Ну тогда, сказал Мазур, что мы имеем? Музейная техника и непрофессиональный шпион. Как это прикажешь понимать?
Помолчав, Лаврик сказал решительно, я тебе признаюсь по секрету, что и сам представления не имею, как все это следует понимать. Маловато информации к размышлению, а вариантов столько, что лучше пока что из них ничего не выбирать. Примем за аксиому, вот и все, что тебя подслушивают, что это весьма непрофессионально проделывает девочка из соседней комнаты, а там видно будет.
Меня вот почему-то никто не подслушивает, обидно даже.
Интересная головоломка.
Да, а еще за нами следят, между прочим. Сиди, не верти башкой. Белый под 30 шпарит на мотороллере на небольшом отдалении. И, что характерно, хвост у нас опять-таки не из профессионалов. Гадом буду, не привык он к такому занятию. Но пусть его, там посмотрим, как поступить.
А куда мы, собственно?
Работать куда же еще, сказал Лаврик. Обозначился тут в рядах бешеного Майка один беспринципный субъект, который за определенную денежку готов нам кое-какую информашку слить.
«А это не подстава?»
«А все может быть», — преспокойно сказал Лаврик. «Кто же его ведает?»
«Так что ты поглядывай. Вряд ли нас, если что, будут валить в центре города. Майку раньше срока такие эксцессы ни к чему. Ну да осторожность не помешает».